Мы сегодня должны с вами обсудить тему, связанную с Йецеат Мицраим, с выходом из Египта, праздником Пейсах, и поскольку об этом сказано уже такое количество вещей, что очень тяжело сказать что-то новое, вы достаточно все грамотные без меня, начнем с того, что начиная с, перед Пуримом, у нас начинаются четыре шаббата, которые так и называются Арба Паршиот, шаббаты, которые называются четыре новых парши, которые читают четыре разных авторы, и на мафтер, на последнего человека, который приглашается к Торе, где идет как бы повторение чтения Торы восьмым человеком, приглашается, читаются новые отрывки, которые не читаются в обычные дни, в обычный шаббатот. Они прерывают порядок обычных паршиот, и вместе с Паршиот ха-Шаво читаются отрывки. Первый раз отрывка Шкалим, о том, что надо давать по полшекеля. Второй раз отрывок по поводу того, что надо помнить, что сделал себе Амалек, стереть память об Амалеке. Третий раз отрывок Пара Адума, красная корова. И последний отрывок, который читался в этот шаббат, это Паршиот ха-Ходеш. Эти четыре отрывка связаны между собой, и они образуют определенную линию, как бы, которую мы должны проводить каждый год перед Пуримом, перед Пейсахом. Вначале я хотел в двух словах буквально их проанализировать, потом перейти уже к самому празднику Пейсах, который, понятно, что является главным в этой истории. Но по отрывок Шкалим, который читался несколько недель назад, отрывок связан с тем, что каждый еврей в возрасте от 20 лет мужского пола и старше должен дать в пожертвование половину шекеля для того, чтобы на эти полшекеля шли на то, чтобы покупать жертвоприношения, общественные жертвоприношения, и таким образом богатый не может дать больше, бедный не может дать меньше, все имеют одинаковую долю в жертвоприношениях и, соответственно, получают искупление за свой аверот, и главное, то, что есть в жертвоприношениях, получают кешер, связь со Всевышним, поскольку, как неоднократно я говорил, слово «корбан», думаю, что это вы без меня знали, слово «корбан» произойдет как слово «коров» или «карев» – «приближать», это то, что сближает, соединяет миры. Это вот такое вот соединение снизу вверх всех элементов материального мира, который пронизывает все духовные миры, начиная от мира Асия, кончая мира Ацилус, доходит до Всевышнего и соединяет все миры со Всевышним. Сегодня, поскольку у нас нет такого вот состояния жертвоприношений, то поэтому мы вместо того, чтобы приносить жертвоприношение, мы можем только молиться, и это каким-то образом восполняет. Мы платим вместо жертвоприношения своими устами, как говорит пророк Ишаяу, Нишалма Парим Сватейн. Но икор соединения, главное, конечно, наиболее высокая степень соединения со Всевышним, которая возможна в мирах, это через нашу авойду, которая называется жертвоприношением. Вот. И теперь, одну секунду, я изменю. И вот сегодня мы таким образом молимся и восполняем наши карбонот, наши жертвоприношения, но суть карбонот, на которые идут вот эти полшекеля, которые сдает каждый человек, это соединение материального с духовным, я не знаю, как это правильно сказать по-русски, одухотворить материальный мир, сделать его, превратить его в духовный, то есть сделать существование материи каким-то осмысленным, для того, чтобы это не просто было как вот кусочек, отделенный от всего материального мира, телесности, покушать и так далее, но это превратилось в часть, соединенной с Творцом, освященным Всевышним, и сделать это может только народ Израиля через вот эти полшекеля, через которые приносятся эти карбоноты. Таким образом, первое из этих паршиот – это некое возвышение материальности и предавание освещение материальности, придавание ему какой-то духовный смысл. Вторая часть, которая, следующая парша, которая читается, это парша, которая говорит, что мы должны уничтожить память об Амалеке из-под небес. Амалек – это такая суперзло, мы уже говорили об этой мицве, суперзло, которое существует в мире, которое делает абсолютно невозможным то, к чему как бы должна привести парша Махцит ха-Шекель, к приведению материального мира в духовный, до придавания ему духовного уровня и соединение его со Всевышним и соединение всех миров, поскольку пока в материальном мире существует Амалек, то кисе, а кого престол славы Всевышнего, будет как бы не хватать ножки у этого престола. То есть в нем будет изъян, в нем будет недостаток, потому что кисе лошалем – это совершенно потрясающая вещь. Престол славы Всевышнего, он не целен, поскольку понятно, что Всевышний к нему не относится, никаких бгамов, никаким изъянов. Но то, что находится чуть ниже самого Творца, творения, которое находится самое духовное из всех творений, в нем существует изъян. Поскольку все творения соединяются со Всевышним, только благодаря тому, что мы нашим полшекелем, и принося после этого купленные на эти полшекеля жертвоприношения, мы соединяем материальность с духовностью. И соединить всю материальность с духовностью мы не можем, пока жив Амалек, поскольку это делает материальность отделенным от духовности. Поскольку суть Амалека, как мы уже обсуждали, это придание какого-то нового образа жизни всему миру и утверждение того, что мир является шалым, цельным, и он не нуждается ни в чем. Раз он не нуждается в исправлении, в дополнении, в восполнении, то он не нуждается в соединении со Всевышним. Если есть какой-то кусочек материального мира, который отказывается соединиться с Творцом, то естественно, что весь материальный мир не может быть полностью мушлам, полностью превращен в состояние цельности. И таким образом, вот эта вот деталь Амалека мешает этой цельности материального мира. Поэтому после того, как мы прочитали отрывок, говорящий о том, каким образом мы путем жертвоприношений через наши деньги, махцит шекель, которые мы даем, соединяем этот мир с Творцом, мы должны ликвидировать ту часть, которая этому соединению мешает. Убирание этой части – это паршат «Помни, что сделал с тебя Амалек при выходе из Египта». После того, как мы коснулись этого и убрали память об Амалеке, обсудили это во время чтения этого отрывка Торы, идет следующий отрывок, который называется паршат «Пара», «Пара Адума». «Пара Адума» – это такая вещь, которая, естественно, я не буду разбирать сейчас все детали «Пара Адума», даже если бы я хотел, я бы не мог ее объяснить, потому что Шломо Амелех постиг все мицвот, за исключением пары Адумы, это та мицва, которая смысл, который он до конца постигнуть не смог, даже до какого-то очень серьезного уровня он не смог, не то, что до конца ни одну мицву невозможно постичь, даже Шломо Амелеху. Но пара Адума, он сказал, что «Ахма в Ирахаками Мэни», она осталась далека от меня. Смысл этой заповеди Шломо Амелех постигнуть не мог. Но суть ее, Махалахию, сводится к тому, что... И заодно мы обсудим, что было трудно именно Шломо Амелеха в этой мицве. То, что мы берем материальное, сугубо материальное животное, причем не просто материальное животное, а животное, которое является, в общем, неким прообразом Эгеля Загав, золотого тельца, который бы сделал нам Исраэля. Через несколько дней после того, как были даны 10 заповедей и вся Тора народу Израиля, после этого, перепутав дни, и неправильно посчитав, опять же, не входя в то, что там происходило, Ам Исраэль делает золотого тельца, побужденный к этому Эриф Раф, который взял Моше Рабейну и вывел из Египта, несмотря на то, что Акодыш Барух Гу разрешил ему это сделать, но предупредил, что это будет не особо правильно вывести Эриф Раф из Египта. Он выведен вместе с Ам Исраэлем, присоединяется к Амисраэлям, и они побуждают Амисраэль через 39 дней после дарования Торы, после того, как Моше зашел на гору Синай, сделать золотого тельца, и они один день не дождались, пока Моше спустится с горы, делают этого золотого тельца, и мир приобретает опять состояние, которое было до дарования Торы во многом. То есть, после того, как Адам и Ришон ест вместе с Хавой от дерева добра, познания добра и зла, то в мир входит понятие смерть, и без смерти становится невозможен тикун исправления всего мира, исправления самого человека. Для того, чтобы достигнуть вот этого шлеймута, цельности, о которой я все время говорю, человек должен пройти через этап, который называется мета, которая называется смерть. Не пройдя этот этап, не получив оживление из мертвых, человек не может достигнуть шлемута. До того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, это было возможно, и смерть была абсолютно не нужна в мире. Теперь же она является, может быть, самым большим добром, которое существует в мире, хотя понятно, что никто особо не хочет, не спешит умирать, но тем не менее это то, что ведет к оживлению из мертвых, ведет к настоящей жизни. Потому что сегодняшняя жизнь, она никак не может достигнуть шлемута, но стараниями мицвот и тем, как мы живем в этой жизни, это определяет то, насколько мы приведем себя ближе и ближе к этому оживлению из мертвых, и насколько мы приведем себя к настоящей подлинной жизни, себя и весь мир. Это та работа, которую мы делаем сегодня. В тот момент, когда Амисраэль стояли у горы Синай и сказали «Наасе ванишма», они стали, поднялись на уровне Малахея Шарет, ангелов, ангелов Всевышнего, они стали снова бессмертными, как Адам до греха, и, соответственно, это совершенно какой-то новый уровень, который появился, уровень практически Ганедена, уровень первого человека до того, как он согрешил. Смерть выходит из мира. В тот момент, когда Адам и Хава поели от дерева познания и получили наказание от Всевышнего, Всевышний им объяснил, что теперь они с этого момента они будут смертны, их жизнь ограничена. И, соответственно, в мир вошло понятие, которое называется «тумат мэт». Тума – нечистота умершего. До этого это понятие отсутствовало. Слово «тума» происходит от слова «атум». Это те же самые буквы, что и слово «тума». «Атум» – это закупоренный, закрытый. И человек, который «таме», который стал нечистым, как нечистота проказа, так и любой другой вид нечистоты, который есть у человека, но всем как бы макором, источником это становится именно «эцда топ вера», дерево познания добра и зла, и конкретно смерть, которая входит в мир. Смерть делает тума мэт, тума от умершего, делает человека, который дотронулся до умершего, находился с ним в одном шатре, он становится закупоренный для принятия к душе. К душе в него входит в намного меньшем количестве, чем раньше. Например, мы все находимся в этом состоянии тумат-мэт, поэтому результат, в общем-то, более или менее налицо. И понятно, что настоящее состояние тагары от нас очень далеко. И поэтому сегодня у нас нету парадумы. Она, в общем, не сильно обязательна, поскольку нету бет-мигдаша. В отсутствии бет-мигдаша мы не едим ни труму, ни карбонот, поэтому необходимости хиюва быть тагор у нас нету. Но при этом мы очень много теряем своей духовности, что невозможно измерить никаким прибором, но это, тем не менее, существует. Любая тума, ее корень из смерти, но это сейчас мы обсуждать не будем. Поэтому человек, который таме, и тума вернулась в мир, она исчезла из мира в тот момент, когда Амисраэль сказали на Васаем Нишма и приняли Тору, и она вновь вернулась в виде смерти в мир в тот момент, когда был сделан Золотой Телец. С этого момента и до окончания вот этих вот существования Аламазе, до прихода Машиаха, нету ни одного, ни одной как бы дня, где полностью бы был ликвидирован грех Золотого Тельца, он все время остается в этом мире, и каждое наказание, которое спускается, и сурим, страдания, которые спускаются в этот мир, они нужны в частности для того, чтобы искупить грех Золотого Тельца. Он постепенно покидает нас, но сказать, что он покинул, нет, этого еще не произошло. И вот поэтому для того, чтобы человеку очиститься, Всевышний дает новую заповедь, чтобы очиститься от тумы смерти, от того, чтобы человек был атум, от этой вот закупорки к принятию к душе, Всевышний дает заповедь, очистительную заповедь, которая называется «Пара Адума, красная корова». Мы должны в присутствии Когена зарезать эту корову на Арзитим, так, чтобы это виден был Бейт-Мигдаш, после чего она целиком сжигается, прах этой сожженной коровы кладется в очень большом количестве в определенно специально набранную воду, в которой нет никакой тумы и так далее. После чего, когда кропят этой водой, там нужна буквально капля, на человека, который был там эмет два раза в третий и в седьмой день, после этого этот человек становится тагор. Но тот, кто кропил, он становится таме, он становится нечистый до вечера, очень ненадолго. И вот одна из кушьет, одно из непониманий того, что произошло в этой истории у Шлома Амелаха, было то, что каким образом корова, которая, как бы, понятно, что корова и теленок – это связанные вещи, так вот. Каким образом корова может искупить тот грех, который сделал золотой телец, сделал теленок? То есть, каким образом, опустившись на уровень какой-то тумы, эта же тума является причиной тагары, причиной дальнейшей тагары, причиной дальнейшего возвышения. Это кушья, которая была Шлома Мелаха. Он увидел, что замысел Всевышнего состоит в том, что нам нужно коснуться тумы, чтобы оттуда поднять к душу и тагару. И в дальнейшем в своей жизни он пошел по этому пути, пытаясь поднять из тумы своих жен, которых он брал из народов мира, чтобы соединиться с ними и поднять их на уровень к душу. Это было связано с тем, что была ошибка в оценке того, что означает пара Адума. Я в двух словах сейчас объясню. Но суть пары, понятно, что это все остается непонятным для нас, и границы проложить мы не можем, но суть пары, думаю, заключается в том, что, достигнув какой-то нечистоты, у человека остается возможность очиститься и присоединиться к душе и тагаре, и для этого нужна была вот эта пара Адума, для того, чтобы наша авойда, наша служба, после того, как мы сдали полшекеля, убрали из этого мира Амалека. После этого тума, нечистота остается в этом мире и мешает материальности полностью соединиться с духовностью. И наша задача очистить всю материальность от этой тумы, для того, чтобы соединить ее с духовностью, для того, чтобы мицва полшекеля сработала на все 100%. Это суть чтения Паршат Пара, поэтому она идет третьим отрывком, который читается перед месяцем Нисан. И еще одна причина, которая она считается перед месяцем Нисан, потому что для того, чтобы принести корбан Пейсах, а пасхальная жертва – это единственная жертва, за непринесение которой есть наказание карет, сам факт того, что человек мог принести жертву Пейсах и не приносит, приводит к отрезанию его души. Для того, чтобы человек мог принести, сделать эту мицву, в нормальной человеческой ситуации нужно, чтобы он был тагор. Поэтому всегда перед Регелем, перед любым праздником, но в частности перед Пейсахом, люди очищались, считали вот эти 7 дней, и был Ахазат, мы и пара Адума, на них брызгали, крапили, я не знаю, как сказать, вот этой водой из пары Адумы, крапили на 3-й и 7-й день. Поэтому, чтобы это напомнить, считается Паршат Пара, а более глубокий смысл, как я только что сказал, означает то, что для того, чтобы мы могли весь материальный мир, который Паршат Шекалим показывает нам, объясняет, что мы должны его соединить со Всевышним, через карбонот. Для того, чтобы эти карбонот были возможны и работали на все 100%, нужно произвести процедуру, которая уберет от нас, из этого мира и от нас, в частности, туму, для того, чтобы наши карбонот и наши молитвы и все действия, которые соединяют все миры, они были 100%ными, ясными и четкими, и для того, чтобы к душе спустилась в этот мир, для того, чтобы была сиута дешма, и действительно материальный мир обратился в духовный. Это третий отрывок, который читается. Последнюю неделю, которую мы читали, в прошлый шаббат, мы читали паршу, которая называется Паршат Ходыш. Виомар Хашем Аль-Маше сказал Всевышний Маше, а Ходыш Газел Ахем. Вот этот месяц для вас будет началом всех месяцев. И есть новая мицва, мицва, которая дана была еще в Египте. В хронологическом порядке она предшествовала практически все мицвот, это первая мицва, которую получил Израиль, мицва, которая заключается в освящении нового месяца, кидуш ходыш, когда должна быть освящена луна, и этот месяц должен получить, первый из месяцев это был Нисан, но каждый месяц потом должен получить вот какое-то к душу, какое-то освящение понятия времени. Время это понятие такое достаточно сложное. Известна такая вещь, что про Иссахара было сказано, что они были йодеи тим, что они были, знали времена, понимали о том, что такое время. Фактически у нас это практически сегодня это знание утеряно. В Магилат Эстер мы читали, что советники этого самого Ахашвероша были тоже люди йодеи тим, которые знали времена. Они могли определить, что такое понятие время. У нас с этим немножечко тяжело, но тем не менее, какие-то знания нам переданы, и они написаны в календаре. мы к ним привыкли и пользуемся ими так автоматически. Это время окончания чтения Шма, это время окончания молитвы, это время восхода солнца, захода солнца, выхода звезд, начала шаббата, зажигания свечей, конец шаббата по всем мнениям и так далее. То есть у нас определены какие-то времена, которые связаны с какими-то мицвот. На самом деле это и есть понятие времени. Время, оно, это гашпо, влияние Всевышнего, которое идет в этот мир, которое связано с теми мицвот, которые соответствуют этому времени. Поскольку та мицва, которую мы делаем в данный момент, например, в шаббат, у меня недавно сын ездил там к родственникам жены в Америку, и когда он вернулся, там у родственников жены кто-то там был в реформистской синагоге, он там услышал драшу в реформистской синагоге. Он был в некотором шоке, что реформистский рав в этот шаббат, он куда-то уезжает, он занят, поэтому справление шаббата, шаббатная трапеза с кидушем переносится на среду. Объявление, которое висит в синагоге. Поскольку, ну, шаббат я не могу здесь быть, а надо провести трапезу, то шаббатная трапеза будет в среду. То есть здесь полное отсутствие вот того, о чем мы говорим, юдея и тим. Понятие, понимание времени. Понятно, что шаббат не может быть другой день, потому что так вот Кодыш Барух устроил. Пейсах будет именно в Пейсах, даже если это время буду чем-то очень сильно занят, ничего от этого не изменится и тому подобные вещи. Есть определенное влияние Гашема, которое меняется в зависимости от времени. И это влияние, оно каждый год и каждый месяц митхадешет, оно обновляется. И это обновление, оно идет по определенному циклу. И обновление этого влияния, это связано с тем, что у нас есть итхадшут ха-дварим, какое-то обновление внутри материального мира, поскольку весь материальный мир, как мы уже договорились, о чем мы читали в Мицве Хацэ Шекель, он нужен для того, чтобы соединять его с духовным миром, одухотворять, просветлять его. На простом языке Лашон Кодыш, я просто не могу найти слова по-русски, чтобы это сказать, нужно ли кадеш. Материальный мир, он нуждается в том, чтобы его Амисраэль был микадеш, чтобы он его освещал. Так вот, это освещение, оно связано со временем. Кидуш мы делаем в шаббат. Другие виды освещения, которые носят другое название, но суть та же самая. Надевание тфилин мы должны сделать во время, которое предназначено для надевания тфилин. Шма нужно прочесть во время шма и так далее. Все это связано с определенными временами. Особенно ярко эта связь, конечно, видна внутри праздников, которые мы празднуем. Например, праздник Пейсах, праздник еды Мацы. Понятно, что можем сколько угодно учить заповедь Мацу, сколько угодно Мацы съесть, но если это не будет Лайла Седер, а в Лайла Седер мы не кушали Мацу, то мы не выполнили мицву Ахилат Мацы, еды Мацы, даже если мы ели после того, как Лайла Седер кончился, с утра. У нас есть мицва рассказывания про Исиат Мицраем, надо сидеть в пасхальную ночь и рассказывать про выход из Египта. И если мы эту мицву перенесем, потому что ночь короткая, у нас не хватает времени, и мы не успеваем что-то, и перенесем это на утро, на завтра, или сделаем это, наоборот, раньше начнем, то мы выполним мицву изучения Торы, но мы не выполним мицву пасхальные Агады, рассказ о выходе евреев из Египта. Это все связано вот с этими вот временами. Мицва освящение месяца, первая мицва, которая получает им Исраэль еще в Египте, это мицва, которая показывает нам, проясняет и олицетворяет понимание дат этим, знание времен, знание понятия времени. То есть это мицва, которая нам дана для того, чтобы Ам Исраэль снизу осветил понятие времени и соединил те мицвот, которые мы делаем в это время, с той гашпой, с тем влиянием Всевышнего, который должен происходить в это время. Фактически, это знание означает знание той гашпой, того влияния, которое в этот момент спускается к нам от Творца. Это понятие Парша Доходыш, которая, понятно, что она возможна в тот момент, когда Ам Исраэль полностью подготовлен для того, чтобы осветить материальный мир через Паршат Шкалим, после этого через Паршат, как она называется, вторая Парша, первый Шкалим, потом Захор, когда мы убираем все ненужное, то, что невозможно осветить, и после того, как мы приходим, то есть мы сделали Сур Мира, отодвинулись от зла, и после этого можем ласотов, мы очистились для того, чтобы наши действия снизу могли быть уже функционально способными, и только после этого мы можем лихадеш-кодеш обновить новый месяц, осветить его, потому что в это время мы, уже сделав все приготовление для того, чтобы наши действия были стопроцентными, только после этого мы устанавливаем ту связь со Всевышним, которая соответствует временам, и в каждое время своя связь. Это четыре парши, четыре отрывка, которые мы читали перед Пейсахом. Теперь, после того, как эти паршиот прочитаны, и мы уже их все закончили, у нас идет некоторое приготовление к Лайла Седру, после чего идет Пейсах, Лайла Седр, и мы празднуем то, что в этот день мы вышли из Египта, день Ециат Мицраим. Галут Египта, он отличается от всех остальных галуйот. Когда мы разговариваем про галут, мы называем четыре галута, в которых мы были. Галут Бавеля, галут Персии, галут Греции, галут Рима. Это четыре галута, в котором находился Ам Исраэль. Внутри этих галуйот не назван галут Египта. Хотя он является первым и таким основополагающим. Он вынесен отдельно, и он как бы в какой-то степени выше, чем эти галуйот. В книге Даниэля, когда рассказывается чудовище, которое видел Даниэль, Навуходоносор, там очень похожие сны, которые они видели, и рассказывается о том, что Бавель – это Рош Шель Загав, это голова, которая в этом животном, которое там описывается, это голова, сделанная из золота. Бавель, оно соответствует понятию Рош, понятию голова. Аризаль объясняет, что две руки, которые есть у этого животного, это Прас Умадай, Персия и Мидия, персидский галут, он делится на два, Персия и Мидия, это двойной галут. Тело, это галут Греции, а две ноги, это Ишмаэль и Исав. Мы говорим обычно, что мы находимся в галуте Исава сегодня. Галут Ишмаэль, кто-то из комментаторов объясняет, что это тот рог, который вырос... Маленький рог, который вырос на большом роге этого животного. Аризаль же объясняет, что две ноги – это галут Исава и галут Ишмаэля. Это две как бы стороны окончания галуйот, которые изображены вот в этом вот животном. И это целая такая кома, нечто подобное человеческому росту, где изображены все галуйот, в котором был Исраэль. Египта там нету. Потому что Египет, он соответствует, он выше, чем эти галуйот, он соответствует короне, которая надета на голову человека Балиэля, человека, который, статуя Балиэля, о которой мы говорим сейчас фактически. Балиэль происходит от слова «бли-оль», тот, у которого нету ерма, иго, рабство Всевышнего на себе, тот, который срывает себя это статуя всего, всей Ецар-горы, статуя всего галута, и он так же, как у царя есть корона на голове, у него царя тьмы, я не знаю, как его назвать, у него тоже есть некая корона на его голове, корона, которая является галутом Египта, египетским рабством. И вот Амисраэль находится в этом рабстве на протяжении 400 лет, и это галут, который называется галут Кетер, галуйот. Когда обычно говорится о 10 сферот к душе, 10 сферот, 10 воздействий Всевышнего, которые Всевышний воздействует на мир, сразу после Пейсаха мы начинаем считать Омер. И когда мы считаем Омер, мы считаем 7 недель Омера. 7 недель соответствуют 7 низших сферот. 3 более верхних там не участвуют. И 7 раз по 7 это 49 дней, которые там участвуют. А 3 верхних сферы не участвуют в этом расчете. Но они существуют. Эти сферот – это Кетер, Хохма и Бина сверху вниз. Кетер, Хохма и Бина. В определенном прочтении, когда мы немножко так углубляемся, то Кетер исчезает, и вместо него возникает Даат, который находится под двумя верхними сферот – Хохма и Бина, и внизу Даат. А когда мы говорим о таком более клали, более общем подходе, то Даат исчезает, и вместо него появляется Кетер. И тогда сферот их всегда 10, 11 их не может быть, просто зависит от подхода, в котором мы находимся. Даат и Кетер – это очень похожие сферот, но они меняются. Тем не менее, Кетер находится выше всех сферот, Даат находится третий, посередине, но третий. Так же, как Кетер посередине. Но Кетер посередине первый, а Даат посередине третий. Почему Кетер иногда исчезает? Потому что Кетер, балашон, скажем, сифра Дециньюса, называется Айн. Хохма ми Айн яца. Немца. Откуда найдется хохма? Айн – это ничего. Ее нету как бы. Она настолько высоко и настолько непостижима, что это сфера, о которой, в общем, невозможно разговаривать. Даат – это вещь, о которой можно говорить, поскольку она перевод слова даат, само объяснение слова даат – это хибур, это соединение. Нахождение в полном соединении с какой-то вещью – это даат. Когда я говорю, что я что-то знаю, а не юде, то это значит, что я нахожусь в нем в состоянии такой связи, которая неразделима. Это не просто теоретическое «я что-то такое слышал». Нет, юде – это значит «я». Никаких сомнений, ничего быть не может. В отличие от Кетера, который познать, узнать совершенно невозможно. Даже хохма почти невозможно. Но хохма как-то, хохма и бина как-то возможно о них говорить. Да, это абсолютная четкая связь, в отличие от Кетера, которая находится очень высоко и совершенно непостижима. Чтобы как-то, даже не как-то пояснить, а именно для того, чтобы это хорошо понять скорее, существует понятие, которое называется эмуна. Я как-то говорил на эту тему, по-моему, ну не знаю, на каких уроках. Существует понятие эмуна, понятие веры. Когда человек говорит «я маамин», когда, например, некоторые люди после шахриса произносят 13 принципов веры, сформулируя Рамбаму, «они маамин бы эмуна шлема». «Я верю полной верой во что-нибудь». То, что Всевышний един, то, что придет Машех, те вещи, которые человек верит бы эмуна шлема. Понятие «эмуны» – это понятие, которое само по себе немножко сложное, и куча народа воспринимает его не совсем так, как, в принципе, правильно было бы его понять. Существует понятие «эмуны» – «я верю». Когда человек верит в какую-то совершенную, не то что недоказуемую вещь, а верит в какую-то вещь, которая непонятно откуда взята. Например, человек пошел на могилу к Рахель, и увидел, что там продается красная ниточка, он купил красную ниточку, потому что это что-нибудь позитивное дело. Я не знаю, для чего он ее купил и для чего ее продает. Но он верит, что это каким-то образом чему-нибудь, где-нибудь, как-нибудь поможет. Или человек, который надевает, он с одной стороны вешает мезузу на дверь, потому что он верит, что мезуза будет охранять его дверь. С другой стороны, покупает такую лапу, руку, на которой что-то такое написано, хамса, что-то такое из арабских источников взятое. И он тоже думает, что что-то такое хорошее, доброе, вечное, что-то позитивное, хорошее, и тоже верит в то, что это куда-нибудь, кого-нибудь пошлет и от чего-нибудь поможет. Я специально говорю с этой иронией, потому что обычные такие вот поверья, которые есть у человека, он верит в какую-то вещь, которая ни на чем не основана и так далее. Человек называет это понятием эмуны, понятием веры. Проблема в том, что есть определенное количество людей, которые примерно так же верят во Всевышнего. Как в единство Всевышнего, так и вообще во Всевышнего. Верю и все. Вот в это верю, в это верю. Верю в том, что эта рука для чего-то нужна, красная нитка для того, что нужна, Всевышний для чего-то нужен. Вот примерно такое же, такая же степень слепой, ничем не подкрепленной, непонятной веры. В то время как существует другой круг людей, вера которых... Эмуна, настоящая эмуна которая, она базирована и сбалансирована их знанием, пониманием и тому, что они познали из Торы и от своих рабоним, что, как правило, одно и то же. И после того, как они это познали, у них появляется понятие эмуны. То есть обычно вначале рождается какая-то нытья, какая-то склонность задавать вопросы, что-то узнавать, после этого рождается какое-то... какая-то попытка, узнав что-то, поверить во Всевышнего. Что я имею в виду? Существует такое понятие, которое вы должны, по идее, все знать. Я, во всяком случае, в школе его учил когда-то, но я знаю, что не все сегодня в школе пользуются этой терминологией, даже в России. Поэтому я как-то переведу это на простой язык. Существует понятие экстраполяции. То есть мы делаем какое-то количество научных экспериментов и смотрим, что если смешать 1 грамм раствора с 5 граммами чего-то там, кислоты со щелочью, то получится такая реакция. Если увеличить 2 грамма, 3 грамма, 5 грамм, 20 грамм, то будет такое-то, такое-то количество продукта, которое должно выйти. Мы ставим эти точки и делаем график. То, что находится внутри первой и последней точки, называется интерполяция. То, что находится внутри, мы соединяем точки и по точкам строим график. То, что выходит за пределы точек, этот эксперимент не был произведен, но мы предполагаем, что будет такая же зависимость, как та, что находилась внутри точек, функция не меняется, и продолжаем, экстраполируем на тот уровень, где точек нету, где мы эксперимент не провели. То, где у нас находился и был сделан эксперимент, это понятие дата, это понятие «я знаю», потому что я проверил и точно знаю, что это так-то и так-то. Там, где проверить и не было, и я выхожу за это, здесь уже знания нету. Здесь определенная функциональная зависимость, которую я построил. Когда мы занимаемся обсуждением понятия Всевышнего, обсуждением того, что это такое, для чего ему нужен мир, каким образом он был создан, какие заповеди нам дал Творец, что, какой результат каждой из этой заповеди, в чем смысл того-то и того-то и того-то. Все эти вещи мы учим в Торе, и какое-то количество знаний мы получаем. Получаем на уровне хохма, продумываем их, очень серьезно анализируем. После того, как они проанализированы, мы начинаем анализ этих вещей, то, что я получил от учителя, называется бина. После того, как мы это проанализировали и пришли к каким-то выводам, человек, который по-настоящему хочет служить Всевышнему, эти выводы становятся частью его жизни. Они соединены с ним постоянным узлом, который работает все 100% времени. Человек не живет вне этого знания. И вот тогда это знание, с которым он постоянно соединен, и все его качества, и все его поведение зависит от этого знания, тогда это носит название «даат». Он находится в состоянии «ани юдея», «я знаю», и в соответствии с тем, что он знает, он ведет всю свою жизнь, и это вся его сущность. Это значит «ладаат». «Ладаат», то есть находиться в хибуре, в соединении. Слово «даат» в Торе впервые встречается, когда сказано: «И Адам едеет хавай что?» Адам познал Хаву, свою жену. Познать, муж познал жену, это значит соединился с ней, и они стали единым целым, одним общим телом. И это то, что происходит, когда человек познает какую-то мудрость Творца, он с ней сливается в единое целое, и это называется понятие «ладаат», понятие «знать». Понятно, что мудрость Всевышнего и наша мудрость, разница между нами – бесконечно. Бесконечность степени бесконечности. Поэтому познать какую-то мудрость и знание Всевышнего мы можем на очень-очень низком уровне, на тех гвулот, может быть, и не такой низкий уровень, но с ограничениями, которые поставил Творец своим творением. Разные люди имеют разные ограничители, но при этом у всех у них ограничитель, который не достигает бесконечной степени бесконечности того дата, который нам передал Всевышний. Но, тем не менее, у нас возникает понятие ладат, понятие знания и хибура, соединения с этим знанием. Мы можем продолжить это знание туда, куда наше знание само по себе достигнуть не может. Мы можем понять, проанализировав мысли, не знаю, действия Всевышнего, понять о Творце то, чего не может понять, достигнуть наше знание. Вот это вот понимание и рост, вот это продлевание графика за пределы точек нашего научного эксперимента, нашего дата о Творце, который дается, безусловно, через Тору и глубочайшие размышления и так далее, Тора, мудрецы, вот этот вот дата, о котором мы говорим, когда мы его продлеваем дальше, он превращается в кетер. Он выходит за те пределы познать, которые человек не может. Это называется эмуна. Это называется вера. Потому что если человек не знает ничего и говорит, что я во что-то верен, то это не вера, это глупость. Если же человек все знает, то это уже не вера, а знание. Поэтому нужно как-то определить понятие эмуна. И вот такое определение я принял от одного из своих учителей. И мне кажется, что это очень глубокое такое объяснение того, что такое эмуна, что означает анимаамин, которое базируется на понятии аниюде, я знаю. И через знание Торы растет понятие эмуны, понятие веры, потому что вера – это продление этого знания за пределы человеческих возможностей узнать. И это понятие эмуны во Всевышнего, которое у нас есть. Теперь, когда мы находились в Галуте в Египте, в то время как Израиль находился в этом Галуте 400 лет, 210 лет, откуда считать вопрос, но само понятие Галута Египта – это Галут, понятие даат, галут – понятие знания, хибура, соединения Творцом. Что это означает галут даат? Отсутствие возможности познать, отсутствие возможности едии, которая есть в Египте. Это очень трудно тоже определить каким-то образом. Но давайте все-таки попробуем. Через что даат человека выходит наружу самого человека? Внутри человек знает и действует и так далее. Но существует понятие, то, чем человек отличается от всех остальных творений, с которыми мы встречаемся. У человека есть понятие дибура, понятие речи. Человеческая речь – это не только связь между одним человеком и другим человеком. Такая речь существует на уровне собак, которые лают друг на друга, или котов, которые мяукают друг на друга, чтобы у них состоялся диалог, как коты, которые стоят и долго друг на друга мяукают, потом начинают либо драться, либо, как правило, один из них убегает, решает, что они уже достаточно помяукали, можно уходить. И вот этот диалог, который у них происходит, диалог «дурак сам дурак от дурака слышу». В общем, большая часть человеческой речи, она находится именно в таком же состоянии. Но это не та речь, которая определяет человека как говорящее существо, как говорящий вид творения. Слово «дибур», о котором идет речь, это тот дибур, та речь Торы, молитвы и так далее, через которую человек соединяется с Творцом. Это отличает человека от остальных животных. Потому что сказать «дурак», «сам дурак» можно сказать, в общем, животные могут сказать примерно так же, как человек. Не сильно большая разница. Понятно, что тоже есть разница, но не сильно большая разница, которая происходит. И когда человек получает коох дибура, то этот коох, сила его дибура, это сила проявить то знание о Всевышнем, которое у него есть, для того, чтобы с помощью, возьмем часть дибура, молитва, часть понятия слов, молитва. Когда человек с помощью молитвы прошибает все миры и соединяет все миры со Всевышним по цепочке и достигает контакта с Творцом, кешера, взаимосвязи, который, как узел, которым он связывает все миры со Всевышним, в том числе себя. Это понятие дибура, и как мы только что, я уже сказал, что суть хибура, соединения, это и есть понятие знания, понятие ладат. И человек с помощью дибура достигает вот этой едии. Это один вид достижения. Второй вид достижения дибура, это когда человек мидабер диврей Тойра, когда он говорит слова Торы. Слова Торы, которые человек учит, просто читая, не произнося, шепотом про себя читая, но совершенно не двигая губами, это уже не изучение Тора. Он не выполняет мицву изучения Тора. Для выполнения мицвы изучения Тора слова Торы должны быть произнесены. И это соединение с Творцом самого высокого уровня, и это и есть понятие дибур. Сейчас у меня пришли два вопроса, прежде чем я продолжу, я хочу понять, в чем их. Меня спрашивают, в чем был грех Адама в свете этого определения? Я не очень понял вопрос. Адам решен, когда ел от дерева познания добра и зла, он хотел сделать соединением, ладат, познать и добро, и зло, для того, чтобы зло вошло внутрь него, и он, соединившись со злом и отделившись впоследствии, совершил определенный кидуш Гашема, освящение имени Всевышнего. Он хотел достигнуть понимания того, что такое понятие тумы. И достиг. Но тем самым он, в принципе, сделал авейру во имя небес, но в ней была ошибка в том, что замысел Всевышнего был немножко другой или немножко другой, хотя Всевышний допускал эту возможность. Тем не менее, замысел Творца изначально был другой. Еще один вопрос я совсем не понял. Если двигают губами, но не на святом языке, то это да, является молитвой, но уровень совершенно другой. Уровень, правильный уровень молитвы, это не только движение губами, это какое-то минимальное произношение слов и желательно лашон ха-кодеш. Но это отдельная тема. Отдельная тема. В одной из драшот Хафец Хаим сравнивал знание Творца, благословенное его имя, со знанием ребенка своего отца. И поставил такое значение выше узнаваемого отца. Другим способом, в смысле это верно, если учесть, что ребенка легко обмануть. Я тоже не до конца знаю, что меня спросили. Если я правильно понял вопрос, предположим такое, то речь идет о том, что когда ребенка спрашивают, верит он или не верит во что-то, то он может верить, не верить. Ребенка действительно легко обмануть, и поэтому обмануть можно только тогда, когда человек не знает, но верит. В тот момент, когда он знает какую-то вещь, обмануть его невозможно. Когда ребенок есть кто-то, кто его воспитывает, одевает, поет, кормит, носит на руках и так далее, и ему говорит, что это не этот человек, это все делает, слово «отец» – это определение вот того, что я сейчас перевел. Тот, кто заботится о ребенке. Он его узнает, видит, что это тот, кто о нем заботится. Если ему сказать, что он о тебе не заботится, он не поверит. Потому что он знает, что именно это существо с двумя ногами и двумя руками его кормит, поет, одевает. Об этом говорил Хафец Хаим. Что существует такое понятие, как ребенок знает, кто такой его папа. Он знает, кто такой Всевышний, и знает, что он о нем заботится. Мой отец или нет, в смысле того, что это этот генотип или не этот генотип, не об этом, не это имел в виду Хафец Хаим. Он говорил о нормальной ситуации, когда папа – это папа, а не приемный отец, который скрывает от ребенка, что приемный, а не настоящий отец. Это отец, которого ребенок воспринимает как отец, и об этом идет речь. Когда человек двигается губами, но не на святом языке, это, безусловно, тоже изучение Торы. Может быть, более высокий уровень это на святом языке, а может быть, это не так принципиально. Мы знаем, что наши предки большую часть времени учились на идыше, но понятно, что даже Талмуд написан не полностью на лашон ха-кодеш, написан на арамейском в большом количестве. Здесь немножко другое. Но само понятие дибура, я хотел именно это подчеркнуть, что, возвращаясь к своей теме, что само понятие дибура, само понятие человеческой речи, то, что отличает человека от любого другого существа, это то, что человек может выразить свой дат наружу. То, что он знает и находится в нем в стопроцентном соединении, он может выпустить это наружу, и, соответственно, он может передать свои знания другому человеку, это контакт между людьми, он может соединиться через дат со Всевышним, через свою идею, через свое познание. И в этом смысле это именно то, что определяет человека. Египет, галут Египта, состоял в том, что фараон, который объявил себя, что я Танин Агадоль, большой танин, большой крокодил, который лежал в реке, сказал, я сам себя создал. Это Египет, это Паро, который объявил о себе, что он создал сам себя. В Торе описывается, как Паро праздновал свой день рождения. Единственный день рождения, который описывается в Торе, это день рождения фараона, Паро. То есть он знал, что он рожден мамой. Он знал, что у него есть день рождения. При этом он считал, что он сам себя создал. Это вещь, которая абсолютно невозможна и непонятна. Суть состоит в том, что идея Паро – это анти то, о чем говорит Рамбам, когда объясняет постулат веры во Всевышнего и говорит, что я верю полной верой в то, что Всевышний – это единственное, что существует независимо ни от кого. То есть он независим ни от кого, и весь остальной мир зависит от него. Все создания существуют только потому, что он их осуществляет. Все зависит от Творца, Творец не зависит ни от кого. Все создано Творцом, Творца не только никто не создавал, но ни одно действие, ничто не производит в нем никакого изменения. Приходит Паро и заявляет о себе. Прежде всего, Паро, буквы Пей, Рейш, Айн, это на русском языке слово фараон. Такой должности, так его называют Тора. У них были имена, Тутанхамон, Рамсес, еще какие-то имена. Ни одно из них не звали Паро. Тора их называют, фараоны, называют Паро. Паро – это буква Пей, Рейш, Айн. Если их прочитать слева направо, Алиф, Рейш, Пей, то это Орев. Орев – это затылок, обратная сторона. Есть лицо по ним, есть Орев, обратная сторона, наоборот, лицо. Так вот, понятие Орев, понятие обратной стороны – это как бы некая суть фараона. То, что находится сзади, обратной стороны. Мы сказали, что Египет, определил я уже, пытался сказать, что Египет – это кетер понятия тумы. Кетер всей тумы, вот этого Адам Блеэля, о котором я говорил, Египет является его короной. Так же, как есть корона внутри сферот к душе, о которой мы говорим, та есть корона внутри сферот тумы, о которой мы говорим. Самый высокий уровень тумы, из которой растет вся остальная тума. Кроме Паро подобного философии, я не знаю, как это назвать, мировоззрения, в принципе, в Торе больше не встречалось. Были многие виды авойды-зойры, которые являлись как бы обращением к тому, что давайте молиться через это авойды-зойры не Всевышнему, а то, что произошло от Всевышнего, но теперь можно, минуя Всевышнего, обращаться к этой авойды зойре и так далее. Но что-то, что существует наравне со Всевышним, это идея Египта, идея Мицраима. Идея, которая состоит в том, что может существовать что-то, Паро, который создал сам себя, то есть он независим от Творца. Когда Моше Рабейну пришел к фараону и сказал «Отпусти мой народ», то фараон ответил «Меня послал Гошем», он сказал, «сказал Шалаха Тамива Авдуни, отпусти мой народ, он будет мне служить». То Паро ответил «Я не знаю, кто такой Гошем, и народа не отпущу». Он не знает понятия имени Всевышнего, имени Гошем. Это то, что Паро отказывается узнать. У него нету этой едии, этого да. Это суть Египта. Отсутствие дата Всевышнего. Мы сказали, что понятие кетер – это то, что растет из дата, возвышается над ним, экстраполируется выше, это понятие мыны во Всевышнего. В тот момент, когда нет минимального дат, понятно, что никакой эмуне речь идет не идти не может. Это отсутствие полного восприятия Творца, полное отсутствие веры во Всевышнего, полное отсутствие дат ильон, высшего знания, знания Творца. И это то, с чем приходит фактически сейчас Паро и заявляет, что я сам себя создал, то есть я не нуждаюсь, вообще нету такого понятия, как Гошем, понятие Акодеш Барагу, оно отсутствует. Тот, который Мигаве, имя Гошема юткой и вавкой, оно означает несколько значений, одно из значений, это глагол «быть» поставлен в побудительное наклонение. Тот, который делает так, чтобы мир был, осуществляет все свои творения. Вот против этого восстает Паро и заявляет о том, что я сам себя создал, я равнозначен Всевышнему, его нету для меня, я существую помимо всего. Это суть Галут Мицраима, суть отсутствия знания Творца, полное, стопроцентное отсутствие знания Творца. И, соответственно, когда мы говорим, что Амисраэль, находясь в Египте, отличался от египтян очень маленьким количеством отличий, фактически, когда Амисраэль рождается, рождение Амисраэля Мидраш его рассказывает, что Всевышний вытащил Амисраэль из Египта, вынул его оттуда, как пастух, который засовывает свою руку внутрь коровы, чтобы вытащить оттуда теленка. Нету более внутри, чем теленок внутри коровы, когда он еще не родился. Амисраэль вытащен из Египта, выведен оттуда, он полностью египтянился. Не знаю, как это сказать. И вот вытаскивание его отсюда, это процесс, когда Акодаш Брагу выводит Амисраэль из Египта, это Пейсах. Мы только что, я попытался каким-то образом объяснить, что суть Египта – это отсутствие Даат Гашем, отсутствие знания Всевышнего. Соответственно, этому это верхняя степень тума, поскольку если нет знания Всевышнего, то, естественно, ни о какой эмуне не может идти речи. И вот раскрытие Творца, которое там произошло, оно вывод евреев из Египта – это то, что в этот момент рождается Даат Гашем, знание о Творце. Оно рождается в момент, когда евреи выводятся из Египта. Галут Египта – это галут понятия Даат. Галут Бавеля соответствует голове, галут Рима и Ишмаэля, в котором мы находимся, это ноги и так далее. Это какие-то элементы, связанные уже с какими-то конкретными проявлениями. Отсутствие этих проявлений – это суть наших сегодняшних галутов. Галут Египта – это отсутствие знания и, соответственно, отсутствие кетера, вот о котором я говорю. И это суть галута, в которой мы находились, из которого мы вышли. Поэтому, фактически, как сказано в Зогаре, день рождения Амисраэля во время выхода из Египта – это день рождения четырехбуквенного имени Всевышнего. Потому что в этот момент знание сути того, что такое имя Гашема, в этот момент входит в мир и рождается. В Египте Даат отсутствует. Это Галут Даат и Галут Дибур. В общем, наверное, мне надо останавливаться, я так вижу. Так что я желаю выйти из Египта и прийти к знаниям Всевышнего Боизрад Ашем, и чтобы мы все удостоились хорошо провести Пейсах.